«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и снова мы с вами. Спасибо всем, кто слушает военное ревю. Не только в России, но и в ближнем, и в дальнем зарубежье. Мы судим об этом по тем звонкам, по письмам, которые нам поступают во время передачи и даже за ее пределами. Ну что, дорогие друзья, рядышком со мной...
Полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! И набирай 8 800 200 ровно 9702. Эфир прямой, звонок бесплатный. 8 800 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp или Viber. 8 967 200 ровно 9702. СМСки на короткий номер 2420, 2420 для СМС. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли, у кого есть. Ну и канал на YouTube, «Комсомольская правда», прямой эфир, там же и чат.
Угу. Ну, теперь очень коротко по повестке дня. Сначала животрепещущие военные новости, потом немножко истории, а потом в соответствии с обещанной повесткой дня Михаил Тимошенко расскажет вам что-то очень интересное. Дорогие друзья, среди военных новостей, то, пожалуй, среди нелепых военных новостей можно назвать заявление генсека НАТО Яна Столтенберга, который там боится, что Россия может привести Европу к ядерному перевооружению. При этом Ян Столтенберг, он вообще человек такой забывчивый и лукавый, совершенно молчит о том, что в Германии американцы пытаются модернизировать свои ядерные авиационные бомбы. Миша, по-моему, Б-62 или...
Б-61.
Б-61, а их там аж 200. Это вот та новость, которая сегодня, в общем-то, где-то там в военных информационных верхах. И теперь коротко. Я, конечно, должен, наверное, сказать, чтобы нас не упрекали, что 19 февраля 861 года было отменено крепостное право. 19 февраля 2008 года, ровно 10 лет назад, совершил первый полет наш знаменитый истребитель Су-35БМ. А вот 19 февраля 2018 года был так называемый ледовый поход наших кораблей, которые шли в Ревель и Гельсингфорс для того, чтобы забрать наши корабли, чтобы они не достались немцам и другим там проклятым недругам. Но я хочу сказать еще об одной драматической странице, которая связана с этим ледовым походом. Руководил этим походом капитан первого ранга Счастный. Так вот, он стал первой жертвой молодой советской власти, приговоренной к расстрелу. Потому что Троцкий считает, что он популяризировал себя и использовал свою популярность ради борьбы с советской властью. Михаил Тимошенко сейчас вам скажет о той, о так называемой, наверное, я не знаю, скандинавская болезнь, когда скандинавам чудится везде российские подлодки и корабли. Миш, так примерно, да?
Бес его знает, да, с этого да, ли им чудится. Да. Дело в том, что чудится-то шведам. Да, а высаживались-то мы в Норвегии. Нас просили рассказать о десантных операциях разведки с подводных лодок во время Великой Отечественной войны. Да, было такое. Важность разведки, особенно для флота, никто не отрицает. Основная доля операций пришлась на Западный театр, на Атлантический ТВД. Всего около 50 операций высадок и попыток приема разведгрупп обратно с подводных лодок. Из них 39 совершил Северный флот, 25 успешно. 9 или 10 совершили черноморцы. Мало того, у нас и на Балтике это было еще несколько операций, в основном на острова. А вот на Тихом океане только одна успешная операция. Относительно операций Северного флота нашего. Так вот, когда читаешь, думаешь, елки-палки, Это ж какой отчаянностью, дерзостью, мужеством надо было обладать, чтобы в условиях осенней или зимней погоды, мы знаем, как штормит море, уж моряки-то знают, что творится, естественно, на Северной Атлантике и на Баренцевом, выходить на дизелюхах, болтаться около берега неделями, пытаясь выбрать место для высадки, пережидать шторм, потом пытаться подойти к выбранному участку. А там же мелко. Лодку начинает бить о грунт скальный. Высадку осуществляют, естественно, на резиновых надувашках. В связи с тем, что зачастую матросы, которые гребут на них вместе с десантной группой, грузом, рациями, оказываются в воде. Лодки подвязывают спасательными концами. Тех, кого смывает за борт, не всегда удается разыскать и найти. Ночь, черт возьми. А группа разведывательная, например, выбрасывалась не меньше, чем на 2 месяца. Как они выживали 2 месяца на скалах, допустим, того же мыса Нордкап, одному богу известно. А были случаи высадки групп, допустим, с продовольствием из расчета на год. И тоже иногда удачно, неудачно. А для подводников каждая высадка оборачивалась смертельным риском, особенно когда группу надо было забирать, потому что можно было налететь на засаду. И такое случалось. Мы чуть не потеряли одну лодку. Немцы ее изрешетили. Ну, что касается Балтийского флота, здесь дело обходилось чуть легче. Но, тем не менее, тоже люди гибли и на лодках, и на десантируемых группах. А вот на Тихом океане совершенно загадочная вещь. Хотели, собирались высаживаться на Хоккайдо. С американцами договориться не удалось. Они отказались дать на это свое согласие. Ну и тут стали отрабатывать план высадки на Курилы, особенно на Южную гряду, на Хабамае. Отработали план из-за плохой радиосвязи. Капитан первого ранга, которому была поручена рассмотреть эту, будем говорить, проект директивы, и он имел на борту десант, принял за приказ и захватил Хабамаи. Можно сказать, без стрельбы. По ошибке слегка. Но поскольку американцы как-то крику не устраивали, политических последствий не было, никого не наказали. Вот везуха-то. А вот тем, кто высаживался на северах, можно было смело давать Героя Советского Союза за каждую высадку. Еще спасибо, нарвежцы помогали. Все, полковник Тимошенко доклад закончил.
Ну, а мы, военное ревю, точнее, начинает разговор с народом. Михаил из Владимира, буквально 30 секунд, поддержите. Я вот думаю о том, что российский народ наш, он великий сказочник. Барон Мюнхгаузен вообще так нервно курит в сторонке. Вот здесь у нас спрашивают... кто из секретоносителей взорвался в самолете Ан-148? А почему? Потому что, видите ли, Трамп предложил Путину помощь в расследовании этой катастрофы.
Но, а когда они сообщили нашим, допустим, группе, готовящей теракт в Питере, там что, тоже были секретоносители?
Да, конечно. Пожалуйста, Владимир. Владимир, пожалуйста. Михаил из Владимира, привет. Вопрос. Я говорю ваш вопрос, дорогой мой человек. Алло.
Алло.
Просыпайтесь быстрее, Владимир, у вас осталось 40 секунд. Михаил, вернее, давайте. Отключаем, Любаша, отключаемся. Дорогие друзья,
пошел.
Да. Дорогие друзья, значит, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. А WhatsApp и Viber 967-200-97-02. Пишите, звоните. Полковники Баранец, Тимошенко постараются поговорить с вами как можно искреннее, откровеннее и честно. Всего доброго, перерыв.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Рядом с полковником Баранцом полковник Михаил Тимошенко, а к нам из Новосибирска пробивается, по-моему, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Во-первых, выражаю соболезнования погибшим всем. Царствие им небесное в Киевляре. Все это.
Да.
А теперь вот про 9 мая говорили. Вот смотрите, что 9 мая, утром идем на парад, смотрим все, за стол садимся, потом идем, вечером идем смотреть салют, опять за стол. А утром в 6 часов надо на работу. Какой из меня рабочий-то будет? Значит, 9 гуляем, 10 отдыхаем, 11 свежие идем на работу.
Не, вот надо, не надо каждый раз садиться за стол. Погуляли, да. Посмотрели и в койку.
Надо выспаться перед работой. Хорошо, чтобы ручки не дрожали. Дорогой мой человек, вопрос, пожалуйста.
Виктор Николаевич, вот вы знаете же, слыхали же, что Порошенко сказал в Мюнхене, и погромы были в Киеве. Может, у вас есть тоже такое же мнение, как у меня? А не пора ли из Киева нашего посла отозвать?
Да нет, пока не пора. Пока не пора. Он пользу все-таки хоть информационную, но приносит. Ну и посол же не только дипломатическую, но и другие миссии выполняет. Андрей из Москвы.
Здравствуйте, Андрей.
Здравия желаю, товарищи полковники. Решите представиться по поводу того, что я дозвонился до вас. Старший инструктор, музыкант, командир отделения, 71-73 год, оркестр почетного караула. Вы знаете, что и правильно говорите о том, что патриотизм надо воспитывать и так далее. Вы видите, что происходит на фестивале «Спасская башня». В мою бытность в каждом парке, на каждой улице играли военные оркестры. И как публика к этому относилась, вы представляете сами. Вы военные, вы знаете, что такое военная музыка, тем более духовой оркестр. Нельзя ли оркестровую службу как в бытность как-то поднять для того, чтобы в парках играл военные духовые оркестры? Я год назад был на присяге в одном из полков Таманской дивизии, когда там вышел оркестр из 10 человек, извините, не в той форме, как форма была у нас музыкантов, строя никакого нет. Я знаю, что был штатное расписание полковых оркестров 25-30 человек. Надо поднимать эту музыку.
Хорошо,
для того, чтобы...
понятно, спасибо.
И последнее пожелание. Вы танкисты. Включите Чернецкого, марш танкистов. Великий композитор. И какие у него марши играют до сих пор на парадах.
Хорошо. Спасибо. Спасибо. Вам большое спасибо. Вот эту идею мы постараемся донести до министра обороны России на общественном совете ближайшем. Светлана, Владимир.
Добрый день, товарищи полковники, уважаемый Михаил Владимирович и Виктор Николаевич. Являюсь вашим слушателем, непрофессиональный человек, не военный. Но позвольте задать маленький вопрос. Может быть, вы просто мне откроете глаза. Мы с внуком гуляли по парку у нас на 750-летие Владимира. Вдруг я увидела, идет солдат, сверхсрочник, с мамой. И вы знаете, на нем такая одежда, я не знаю, раньше, вот в бытность моей молодости ходили солдатики, сверхсрочники, офицеры, более красиво одетые. Подскажите, пожалуйста, это парадная форма для выходного дня? Я не следующий человек.
Нет, это повседневная.
Это повседневная.
Это повседневная. Угу. Такие пятна. Да, зеленого цвета, мешкообразная. Угу. Да, это повседневное.
И штанишки заправлены, и штанишки в берце заправлены, такие высокие ботинки.
А праздничный нет, вот такой выходной формы, чтобы вот увидеть красивого солдата. Идет он такой мешковатый, так нет праздничной одежды. Выходного дня, как вот раньше, шинели были.
Нет, шинели уже ушли в запас, во всяком случае, у солдат.
Скажите, пожалуйста, вот мы тут стояли, обсуждали вот это дело, смотрели, вспоминали свою молодость. А кто же дизайнер всего этого некрасивого беспредела?
Ну, вы знаете, противоречивое мнение. Вот в армии, да, когда приезжаешь на полигон, в часть и так далее, вот скулежа не слышишь ни от солдат, ни от офицеров. Да? Ну, хотя и в армии, конечно, разное мнение бывает. Но в большинстве случаев говорят, что нормально. Но мы, консерваторы, вот привыкли к той форме, и все. Ну, во всяком случае, кто дизайнер? Сначала вы знаете, кто там при Сердюкове?
Юдашкин был.
А потом от него, в общем-то, такой, будем говорить, формой с элементами нетрадиционной, отказались.
Ориентации.
Да, и группа была людей, там был и научный, целый научно-исследовательский институт работал. И
там тыловики, вещевики, да, армейские подключились. Да. Вот получилась такая.
В российской армии еще не было ни разу такой формы, которая бы нравилась всем. А мы продолжаем военный...
Здравствуйте, Светлана из Давай. Москвы.
Ольга, прошу прощения. Да, у нас дамский
вечер.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, я тоже дилетант. Хотела задать вопрос и просьба. Мы живем в СНТ Медвежьи озера. Это 12 километров Щелковской шоссе. И над нами постоянно летают вереницы вертолеты. Нам кажется, что летчики хулиганят и несколько
это вам
низко
кажется,
идут.
Это вам кажется.
А это нельзя как-то попросить, чтобы вдоль трассы летали?
Нет, так не может
быть. Мы пугаемся все.
Ай-яй-яй.
Не пугайтесь.
Да. Не пугайтесь. А вот это небезопасно, вы не скажете? Вот нам
скажите,
кажется,
вообще
что
жить опасно, вы понимаете? Вот жить опасно.
А трассу перебегать это не опасно?
Да. Вас везде
нет,
поджидает опасность.
Нет, а для летчиков это вот не опасно над крышами летать?
Нет,
потому
нет,
что ведь,
они летают,
дай Боже, кто-то вот может...
Копытами за крышу зацепится.
Да.
Да нет, ну просто это...
Дорогая моя, кажется... ну вы понимаете...
Нет, военных надо немедленно прогонять.
Везде мешают военные. Везде гудят,
беда,
вы понимаете.
Гудят,
летают. Да?
Летают.
Ну, лучше тогда взять, квартиру поменять, так, чтобы не
зенитку
страшно было.
Можно
да.
взять, отреставрировать и избивать их всех.
Так, внимание, мне упрек. Добрый вечер. Почему Баранец специально перевирает текст сообщений? Текст был написан другой. Источник инфы – полковник ГРУ. Ох, вы, таких я не видел там.
Полковник ГРУ?
Повторюсь, да.
А какой год вы в розыске, не можете
да.
сказать?
Повторюсь, кто, на ваш взгляд, взорвал носителей гостайны по ядерной сделке между РФ и США, летевших на Ан-148? Дорогой полковник ГРУ, кто на, собственно, я не знаю, на таком самолете на внутренней линии будет летать с носителем ядерных секретов? Скажите мне, пожалуйста, а?
Миш. Как полковник полковнику
да.
ГРУ, отвечаю, взорвал полковник КГБ.
Смешной вопрос, товарищ полковник.
А вот вопрос ничуть не хуже.
Давай.
Допустим, правда ли, что в Сирии на нашей стороне воюют русские ЧВК?
Это все равно правда, что Москва столица нашей родины.
Ну, почти.
Вот примерно такая ценность информационная этого вопроса. Так что, товарищ полковник ГРУ, не пудрите нам и радиослушателям мозги. Мы... Игорь Владимирович из Благовещенска. Миша, все, что с Владимиром...
Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас приветствует эфир в запасе, Игорь Владимирович. Это, когда вы сказали вот про острова Хабамай, да, я в 79-81 служил на острове Шикотан, Крабозаводске.
Да.
Вот, ну, видел там и японские старые дороги, и бомбы там, всякие разные. Это, как вот сейчас вот, судьба этих островов? Потому что раньше вроде шумиха была, отдают, а вот сейчас...
Ничего
вот,
никому никто ничего не отдает. Да.
Не отдаем, и слава богу.
Да,
да, все, спасибо.
Наоборот, даже наращиваем военную группировку.
На спасибо вам за звонок.
Да. Дай бог вам здоровья.
Здравствуйте, Павел. Павел Сургут.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Павел Сургут. У меня такой вопрос. Есть в Сумской области... Хутор Михайлов, сейчас Дружба город называется. В нем был в войну концлагерь. И когда вскрыли могилу концлагеря, нашли наших военнопленных, расстрелянных. И они были убиты именно в голову, в висок или в затылок. У меня такой вопрос. Немцы-то щепетильные? Или газ, или пулемет? А тут стреляли в голову именно. Это не Власовцы стреляли.
Глупость. Это полная глупость. Немцы расстреливали и в затылок тоже.
Вот ты понимаешь, из пулемета это аккуратно. Вот, в голову из пистолета это неаккуратно. Да.
И пистолетные пули были.
Ну, а какие же еще, дорогой мой человек? А?
Ну, тогда все ясно. Спасибо за ответ.
Может быть, хотелось, чтобы это расстреливали красноармейцы. Может быть, и так человеку хотелось. Ну, а мы продолжаем.
Вот человека волнует. Существует сегодня в РФ подразделение по типу ВЧ-103. Помнишь, это военные экстрасенсы?
Да.
Нет, слава богу. Они все переместились на телевидение, и там показывают звезд под гипнозом.
Угу. Ну что, дорогие друзья, 20 секунд остается. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Баранец и Тимошенко примут ваши звонки и отметят в меру своей компетентности. Перерыв. Две минутки.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А здесь не только полковник Баранец, но и полковник Михаил Тимошенко. А из Щелково к нам дозвонился Сергей, по-моему, да? Сергей, здравствуйте.
Да. Здравия желаю, товарищ полковник. Я постоянный ваш слушатель.
Спасибо.
У меня просьба и вопрос. У меня отец 25 января 1944 году пропал без вести, служил. Мне уже самому возрасту 82.
Так.
В 1979-м зенитном артиллерийском полку. Мне бы узнать хоть, где этот полк воевал и кто им командовал.
Скажите, пожалуйста, вот вы за свою долгую жизнь ни разу не писали в архив, не пытались?
Я писал в архив, вот они ответили. А то, что я просил о том, что...
Дорогой мой человек, я понимаю, и так вам ответили из архива. Что вторая ваша вопрос, это что у вас за вопрос, пожалуйста?
Что, кто был командующим этого полка, хотя?
И что, вам не ответили, да? Вот вообще нет, полк исчез,
не ответили,
да?
Вот это только вот, что он пропал и в каком полку служил.
Угу. Так кто пропал, полк или отец?
И число 25 января 1944 году. Он 1903 года рождения был.
Так, обязательно повторите запрос свой в архив Министерства обороны. Если там скажут, что он относится к НКВД, то надо писать в архив ФСБ. Хорошо? Или Министерство внутренних дел, да. Дорогой мой человек, я понимаю вас, надо продолжать поиски. Поймите, пожалуйста, мы же здесь не всевладычики какие-то.
Во-первых, человеку это надоело искать, и он хочет, чтобы ты нашел. Понятное дело.
Мы такими...
Такое бюро добрых услуг.
Да. Но, тем не менее, надо продолжать поиски. Не может быть такого, чтобы не узнать имя, фамилия, звание целого командира полка. А Виктор из Брянска у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сразу вопрос. Освобождаются воинские городки на Дальнем Востоке. Причем там есть все. Детский садок, здание пятиэтажное.
Это уже давно процесс идет. Наверное, лет 25, а то и больше.
Вопрос.
Да.
Вопрос. А привязать дальневосточному гектару нельзя?
Как вы привяжете?
Ну, можно под транспорт, можно давать поближе. Или там тайга, болото.
Ну, так елки-палки, они в разных местах сидят. Некоторые из таких, что мам дорогая.
Целый год занималось министерство тем, чтобы выделить эти земли под гектары. Вы понимаете? А те, которые земли в районе военных городков, вас в болото не загонишь, потому что будете звонить на военное ревю. Баранец и Машенко, почему мне кусок болота дали?
Нет, поймите. Я думал, там можно. Все, спасибо.
Да.
Думал, можно. Спасибо за это.
Николай из Твери.
Здравствуйте, Николай из Твери.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня будет один вопрос, одно предложение. это по поводу бомбардировки, когда наши люди попали там в Сирии под обстрел. Ну, какая-то нехорошая, негативная реакция там. Это будто какие-то ореховские у измайловских бензоколонку отжали. Они все-таки, наверное, интересы нашей страны представляли, правильно?
Конечно.
Ну, вот, а такая реакция идет...
Ну, вы что, не понимаете? Идет предвыборная кампания. Предвыборная кампания. Ну, надо же чего-нибудь базлать.
Ну, рот же не заткнешь, вы понимаете?
Американская кампания, это Black в рот им. Это самое... Надо тоже так невзначай бомбить их так, и все. А потом предложение, вот в прайм-тайм идут на первом-втором канале передачи, там Джигарханяна, там, это, кто кому, извиняюсь, на живот кончил там.
Да. Ну, вот, вы правильно понимаете.
У нас Роман Филиппов, Прохоренко, парень вот из Дагестана. Патриотические передачи-то можно?
Для того, чтобы были патриотические передачи, для этого нужен федеральный орган. Вы понимаете? Его нет. Нет. Телевидение гуляет само по себе, как собака. Понимаете? Оно зарабатывает бабло. Какое военно-патриотическое воспитание? Бабло давай. Прокладки, таблетки от поноса. Вот что самое главное. Понимаете?
Понимаете, никто не хочет... Трусы новые. Никто не хочет платить за военно-патриотическое воспитание.
Государство ушло из этой сферы совершенно. Вот потому мы имеем такое телевидение. Сегодня у нас активная
женщина. Здравствуйте, Вероника Викторовна.
Да, добрый вечер. Полковники, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Имеем ли мы, Россия, такой вид вооружения, ну, может быть, частотный или, скорее, генетическое, которое избирательно действует на какую-то одну гаплоидную группу, которая позволяла бы поражать большие массы, очень большие массы противника, уже перешедшего нашу границу? Ну, вот я имею в виду... тот этнос...
Нет, сразу нет, сразу нет.
1 300 000 000
Сразу нет, отвечаю вам. Нет.
А как поэтому нам быть, когда они перейдут границу?
Как вы, когда перейдут,
убивать будут.
Убивать будут.
Елки-палки. А вы, можно вопрос еще задать?
Независимо от национальности.
Мы пока ставим... Я пытаюсь ответить на ваш первый вопрос. Мы пока ставим эксперименты на чиновниках. Понимаете?
А вот так, да?
Да. Вот они сукины дети, так здорово уничтожают все вокруг себя.
Это правильно.
Вы начитались, видно, очень много про генное оружие. Это сказка.
Второй вопрос. Я никогда не читала ни про какое оружие.
Ну, молодец, зато вы правильно...
Я второй вопрос сама по себе.
Вот мы вам уже, как говорится, закрыли одну черную дыру в информации. Второй вопрос, пожалуйста, сразу. Вы сказали, у вас еще вопрос есть. Да.
Вы не считаете, что вот остатки, не удивляйтесь, население, конечно, Дальневосточной Украинской Республики, республики, которая организована когда-то была гетманом Скоропадским на Дальнем Востоке, вот они как раз и сдадут китайцам Дальний Восток.
Извините, пожалуйста, там уже от последненького гетмана Скоропадского даже какашек в земле не осталось. Так что, извините, там живут российские люди, хотя есть деревни, конечно.
Ну, у них окончание фамилии.
Это ничего страшного. Эти люди, это наши люди.
Не осталось ничего. И косточек его, как пел Табаки.
Алексей Электросталь.
Да, Электросталь. Товарищи полковники, добрые друзья, опять-таки я хотел бы спросить, был у Евгения Яновича, у Сатановского тут на параллельном канале, ну, на Вестях, 2 недели назад, ну, примерно, как-то так, вот, добрый человек, который очень сильно переживал о том, что нельзя проверять наши... атомные заряды, как бы там на боеготовность. Ну, я понимаю то, что как бы на Земле, в воде и в воздухе, ну, нельзя. А если в космосе, это как?
Это, ну, совсем вот, нельзя, нехорошо.
А как это проверять? Это что,
садится... Имеется в виду взрывом проверять. Не кувалдометром и напряжометром, ну, может, а взрывом. Ну, может... Больше ты никак не проверишь-то.
Может быть, просто как бы найти какую-нибудь мимо пролетающую каменюгу, и, может быть, и военные будут...
А как вы до каменюги доставите? Из рогатки, что ли?
Ну, как-то так.
Дорогие понятно. Друзья, это военное ревю «Комсомольской
правды». Вот когда задаешь
правда...
вопрос сам себе, на него можно даже уже после этого и не отвечать.
Угу. Дорогие друзья, это военное ревью. С вами полковники Баранец и Тимошенко. И не забывайте, что приближается весна. Кто у нас? Кто? А? Валерий из Ивановской области.
Здравствуйте, Валерий. Добрый день, товарищи полковники. А у меня к вам вопрос. Вы меня слышите, да?
Да, конечно.
Да, ага, вот спасибо. А у меня такой, вообще-то, я бы некоторые вопросы брал бы на заметочку, на карандашик. Что-то их интересует, такие вопросы, интересно. Вот.
Ну, сейчас же не 37-й год, дорогой мой человек.
Ну, не 37-й год, но...
У людей разные вопросы.
Не все дозволенности, это разные вопросы, но все...
Но мы же знаем, что говорим, мы фильтруем базар с Михаилом. Все спокойно, давайте ваш вопрос, да.
А вопрос у меня такой... Вот, потому что журналисты цифрами играют, как Суаница. Ну, Суаница миллионы любит, а журналисты иногда все-таки как-то на тысячи.
Так, ну что вопрос?
У меня вопрос такой. А вот в Афгане за нас, за Россию, вот, сколько ребят все-таки погибло?
13 500.
13 500. Все, спасибо. А то
пожалуйста.
16, 18, 19.
Ё-моё, сколько времени вокруг этого вопроса?
Уже зафиксировано. Всеми
вот
сторонами.
Нас спрашивают, силы специальных операций, это самостоятельный вид рот вооруженных сил, или они входят в состав более мелких структур? Уважаемый Николай Кузнецов, куда уж мельче.
А кто у нас? Олег из Москвы к нам дозвонился.
Практически это рот войск.
Олег из Москвы.
Добрый вечер, товарищ полковник. У нас постоянно вспоминают, что там бандеровцы развязали войну гражданскую. А когда вы судите преступников, которые развязали бойню в Чечне? И как генерал Дудаев, герой Советского Союза, стал вдруг сепаратистом? Вот эту бойню, кто за это ответит?
Тот, который за это ответит, уже давно в земле. Да. Уже давно в земле.
Они еще у власти, товарищ полковник.
Подожди, вы спрашиваете, кто начинал войну? У нас тогда был самый главный верховный главнокомандующий, да, который дал отмашку. Все, остальное это бабские разговоры, дорогой мой человек.
Отмашку-то он дал не все. На пустом месте.
Давайте.
Отмашку-то он дал не на пустом
месте.
Ну,
я понимаю, Миша.
Кому-то взбрендило в голову, что Чечня может стать абсолютно самостоятельной, независимой, если, в общем, сесть верхом на трубу.
И Чечня немало сделала для того, чтобы, собственно, все это началось. Ну, та бандитская Чечня. Алло, Денис, Москва.
Алло, добрый день, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Добрый. У меня вопрос к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, подскажите, пожалуйста, сыну 9 лет, хотел бы его отдать в какое-нибудь военное училище, если оно есть такое в Москве или за пределами Москвы. Вот.
Ну, хорошо. Военное училище? Ну, кремлевское училище. Оно
нет,
было
но ему 9 лет.
А, вы, может, Суворовское хотите? Конечно. Балашихи есть такое. Суворовское училище.
Суворовское, да?
Да.
Вот именно, а с 9 лет берут? Туда.
Не понял,
а,
не... Да. Кого берут?
9 лет берут?
Это нет, это рановато, дорогой мой человек, рановато.
Рановато, да?
Рановато,
а да. Что, скольки лет, не подскажете? Ну, примерно.
Я не знаю, я своего отдавал с 8 класса, да, но вот недавно был в Балашихе и видел, там мальчишки вроде бы уже с 6 класса маршируют в строю. Да.
А мой пока во втором классе.
Ну вот, пусть он хорошо учится, тогда его примут в Суворовское училище.
Большое спасибо.
Всего доброго. Пока. Валентина, Москва. Вечер.
Алло.
Валентина, 30 секунд у вас для вопроса, пожалуйста.
Я хочу вас поздравить, полковники, с наступающим 23 февраля. Желаю здоровья, счастья и... не реагировать на какие-то подвохи, которые к нам не касаются и хотят нас угробить. Я вас люблю.
Спасибо. Спасибо за поздравления, дорогие друзья. Коротенький перерыв, буквально минута.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. А мы принимаем крайний звонок. Это Валерий из Воронежа. Валерий, что вы хотели у нас узнать, а?
Виктор Николаевич, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот вы всю свою жизнь в журналистике, военную, прекрасно репетируете у себя, честно говоря, восхищен вашими познаниями. И вот у меня такой вопрос. Не только интересует, конечно, меня, мы в своем разговоре, я уже подставник. Вот этих польско-украинских фалосов, которых приводят в студию, какие примерно цифры денежные им выплачивают вот за эти передачи, которые, значит, нервируют все на России.
Если бы их приводили, если бы их приводили в нашу студию, мы бы могли ответить на этот вопрос. Но их же приводят не к нам.
Назову я цифры. Это тот фалос, который вы говорите, он уже квартиру купил уже в Москве. Не плачьте, пожалуйста, тихо, тихо. Ну, по некоторым секретным данным, тридцатник они получают за каждое участие в передаче. Им также оплачивается дорога, если им проезжает, и гостиница. Все это безобразие творится на наши с вами деньги. Или, если это частная фирма, то на деньги той фирмы.
Так, пошли все. Шифровки отвечать.
Да, поехали.
А Михаил из Перми. Вы спрашиваете о потере наших ЧВК в Сирии. Ну, я так полагаю, что по тем ответам, которые до нас доносятся, это от 5 до 15 человек.
Угу. Если случится вдруг так, что Россия первая долбанет по Америке, смогут ли они отразить наш натиск? Так я вам и скажу. Не смогут они отразить натиск, но в ответку могут нас долбануть. Так это объективно.
О, класс какой. Так вот, все-таки в Катыни-то положили поляков кто? Мы или фашисты? Знаешь, человек сомневается.
Угу.
Потому что если мы, то чего было скрывать? А если фашисты, то тем более чего было скрывать?
Угу. Военным комиссарам звание не вернули. 5-й год собираются. Ну что, вы бы нам сказали, где это происходит. Мы знаем об этой проблеме. Мы в прошлый раз же говорили, да, про распогонивание военком. Мы знаем эту проблему. Сейчас Министерство обороны пытается вернуть все-таки звание. Твой, Миша.
Уважаемый Мишель 36. Угу. Вот вы пишете, про Вагнеров хотелось бы знать побольше. А побольше до какого предела?
А? Фамилия, имя, отчество,
поточнее,
жена,
спросите,
дети,
мы поточнее где учатся, постараемся
звание,
ответить.
Где прошел спецподготовку. Михаил, вот здесь тебе товарищ Николай Кузнецов подсказывает, что в вооруженных силах почему-то виды объемнее родов.
А потому что у тупых военных классификация не такая, как у биологов. Это у них там род псовых, отряд волки, да? Вот и все.
У нас 3 вида, а остальное там все это рода. Так, Миша, внимательно письмо. Здравия желаю. Вчера смотрел процесс и вспомнил. В 82-м году лежал в госпитале, хоронили Брежнева, а нам, солдатикам, было весело. А старенькая медсестра плакала. Недавно была передача «Код доступа» Брежнева, которого вы не знали. Теперь я плакал и не стыжусь этого. А вы как думаете? Ну, я тоже испытывал, в общем-то, трагическое состояние, когда не стало Леонида Ильича Брежнева. Дорогие друзья, при Брежневе армия вообще-то была, скажем так, клубникой, которая купалась в сметане. Мы это знаем. Это было хорошее время для армии.
Уважаемые товарищи, вот не надо писать такую штуку. Меня интересует... У меня был вопрос про армату. Какой вопрос? На такую постановку можно ответить только словами универсальными русскими. Ну...
Да.
Какой вопрос? Поподробней. Разжуйте.
Тактико-технические характеристики мы уже 100 раз объявляли. Объявляли, что танк испытывается. Что еще конкретно
вот
у
вас? Вы скажите, что вы конкретно хотите от нас. Мы ответим.
Угу. Так, скажите, пожалуйста.
И насчет вопроса, расскажите подробнее об осназе. Об осназе каком? Есть осназ ГРУ, есть практически то же самое, которое создавалось в КГБ. Ну, какой? Оснас ГРУ — это радиоразведка. Но, елки-палки, эти батальоны появились еще во время Великой Отечественной войны.
Там еще есть вопрос: кто сильнее, спецназ,
круче,
ГРУ или
боевые
пловцы?
Это классный тоже вопрос. Забавно. Если слон на кита влезет, кто кого сборит.
Ага.
Ну вот, а насчет осназа могу сказать точно, что если уж Би-52 собирались лететь и бомбить наших там, в Сирии, так об этом мы узнали бы, как только самолет оторвал копыта от полосы.
Без паузы читаем стоящее письмо.
Давай. Миша,
давай, что-нибудь у тебя стоящее есть-то, которое...
А действительно они являются наемниками и воюют за деньги. Нет, им платят за то, что они делают. Они не ради денег воюют, а им платят за то, что они делают.
Один мудрый, седой генерал однажды сказал: мы же в армию тоже пришли, контрактники, мы же тоже нанялись у государства, дорогие друзья. Вы уж давайте как-нибудь так поточнее формулировочки.
Чудной вопрос. Скажите, пожалуйста, какого наказания заслуживает командир, который послал вагнеровцев на верную смерть? Угу. Во-первых, у них, извините, смерть не прописана в выполнении задач.
Да.
Что значит, он послал их на верную смерть? Кто это знал? Это обычный, так сказать, риск деловой.
Ну, тоже странный народ. Ну, какая война бывает без потерь? Да, бывают. Я не хочу сказать, что бывают оправданные потери, да, Миша? Ну,
да.
Бывают неоправданные потери. Но война не бывает без жертв. У нас же народ хочет, чтобы война это была как сцена в Большом театре, где пуантах танцуют, чтобы там никто никого даже не поранил. Что у нас
интересненького еще? Вот нас спрашивают, почему есть? Россия не обращается в международный арбитраж
за что?
С исками о клевете? Интересно, а о клевете кого на кого? Это можно предъявлять, допустим, газете за дефамацию, да? Ну, если уж там такое искажение, что мама дорогая, мама не горюй, во-первых, стоит это безумных денег для адвокатов с обоих сторон, а отбить на этом можно не так уж и много. А о клевете какой? О клевете на страну? Ну, так они скажут, ну, что вы хотите, вы же такие и есть.
Вот еще одна претензия. Еще был вопрос, Николай Кузнецов спрашивает, о ПЗРК, которым был сбит Су-25. Чье производство? Пока не установлено. Дорогой мой человек, ведь человек, который сбил Су-25, он же не оставил своих имя, отчество, фамилию, визитную карточку и трубу эту не взмог.
Технического зарыл, паспорта на месте крушения
и не страну обнаружил. Производства, да, да.
У нас всего два боевых спутника. Будут ли еще? Немаловато. Какие вы спутники имеете в виду?
А что такое?
Какие спутники боевые вы имеете вот в виду?
А что они делают, вот боевые спутники? Ну уж давайте тогда. Ну,
в космос не выводятся боевые спутники.
Вот нам в другой раз, пожалуйста, поточнее.
И вообще, какое задавайте. У тебя звание?
Да. Дорогие друзья, ну что, приближается неумолимо время нашего расставания. Мы еще раз напоминаем, что выходим по будням в 16:05. Это военное ревю «Комсомольской правды». Это полковники Баранец и Михаил Тимошенко. Мы отвечаем на ваши вопросы, преимущественно, конечно, военного, военно-политического характера. Ну а что, мы давай, Миша, расстаемся.
Расстаемся до завтра.
До завтра.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.